Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні ми розкажемо, як служать так звані політичні призовники, як виживають і помирають білоруські підприємства у часі кризису, який банк буде пропонувати тоніші кредити на жилье. Про усе гэта на протягу ближайших 25 хвилин заставайтеся з нами. Починаем з сьогоднішньої політичної події. Александр Лукашенко сьогодні удельничає у Москве у посяджені Вищейшого Держсовету Союзної Держави. Президент Медведєв заявив, що Росія і Білорусь повинні приймати скоординованные дії для супротистояння сусветному фінансовому кризису. Послухаем його виказування на тему супрацовництва з Білоруссю.
У нас с вами есть и крепкая база энергетического сотрудничества, я имею в виду соглашение по газу. У нас есть решимость двигаться вперед по вопросам обеспечения взаимной безопасности, в том числе по линии ПВО.
Сказав президент Медведєв. Додам, що посяджені Вищейшого Держсовету Союзної Держави Білорусі і Росії не проводилося більш за год і некілька разів зривалося. Сьогодні керівники Білорусі і Росії підписали погоднення об створенні єдиної регіональної системи супротиповітряної оборони. Деталі подає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Паводле російського генерал-полковника Олександра Зеліна систему означались командуючи військово-повітряних сіл і супротиповітряної оборони одного з боків, якого будуть призначати президенти обидвох країн. Паводле адмисловця, об'єднана система предугледжує, що Білорусь повинна стати першим ешальоном повітряної оборони. Усього в єдину систему увойдуть 5 авіаційних, 10 зенітно-ракетних, 5 радіотехнічних часток і одна радіоелектронної боротьби. Однак, паводле Олександра Лукашенки, створення гэтай сістэмы павінна абавязкова разглядацца ў адным пакеце з комплексам мераў па паглыбленні вайскова-тэхнічнага супрацоўніцтва. У расійскіх медыях адзначалася, што беларускі бок быў гатовы падпісаць такую дамову пры ўмове паставак у Беларусь расійскай вайсковай тэхнікі на льготных умовах і гарантыі размяшчэння расійскіх вайсковых заказаў на беларускіх прадпрыемствах. Вайсковы глядальнік Александр Алесін адзначае, што ў стратэгічным і геапалітычным сэнсе стварэнне аб'яднанай сістэмы супрацьпаветранай обороны найперш выгодна России.
Руководство Беларуси вытягивало из России очень много экономических льгот и преференций, и уже это практически лет 10-11 длится. Лукашенко обещал и сказал: вот-вот-вот завтра. И так промурыжил 10 лет.
Значит, официальный Минск поддался тиску сбоку России.
Под давлением кризиса, конечно, который Россия использовала в своих целях. Сейчас это просто жизненно необходимо, чтобы Россия не закрывала свой рынок. А такая опасность существовала. Дальше играть вот эту игру, которую Лукашенко играл 10 лет, стало уже невозможно по экономическим причинам.
Другое питание, кое сегодня обмерковывалось в Москве, активизация экономичного взаимодействия, у тем лику на данный российскому рублю статуса региональной валюты. Россия выказала готовность разглядеть питание про додатковый кредит Беларуси у нескольких десятков миллиардов рублей. Тягом двух тыдней Центробанк и Министерство финансов повинны дать свои заключения по этим питаниям. По выниках посяджения так само подписывается Писана постанова об мерах по переодолению уплыву сусветного финансового кризиса на экономике двух краин. По воле керовника Беларуси Александра Лукашенки, найперш необходимо забеспечить динамику гандлево-экономичного сотрудничества.
Сегодня чрезвычайно важно удержать существующий между нашими странами высокий уровень интеграционного взаимодействия, взаимовыгодной кооперации в области промышленного, научно-технического и регионального сотрудничества.
Российский президент Дмитрий Медведев в свою чергу заявил:
ситуация непростая. Мы, конечно, обязаны принимать во внимание эти процессы, эту ситуацию и в межгосударственных отношениях, в наших союзных отношениях. Я имею в виду, конечно, финансово-экономический кризис, требующий от нас тесного взаимодействия, скоординированных действий, нацеленных на минимизацию потерь для наших экономик, для наших граждан.
Это было меркование российского президента Медведева. Я додам, что за российско-белорусскими перемовами у Москве служит наш корреспондент Олесь Дашинский. Замежный державный долг Беларуси за 2008 год узрос амаль на 60%. Про это официально поведомляет Министерство финансов. Такие темпы росту замежной запозычанности поражают перетворить Беларусь у залежную от кредитора Украину. Тему протягивает Владимир Глот.
Паводле Міністерства фінансів Білорусі на 1 студзеня запазычанасць склала 3 мільярды 718 мільйонаў даляраў США. Акрамя таго, ўжо сёлета Беларусь атрымае другія траншы займаў ад Расіі і Міжнароднага валютнага фонду. Афіцыйны Мінск звярнуўся таксама да кіраўніцтва Расіі з просьбаю даць яшчэ адзін крэдыт на 100 мільярдаў расійскіх рублёў. А старшыня праўлення Нацбанку Пётр Пракаповіч ужо кажа пра новыя пазыкі.
Рэальная праца з усясветным банкам дазволіць нам у красавіку, максімум у траўні, атрымаць да 1 мільярда даляраў ЗША. Другі кірунак – гэта праца з Еўрапейскім банкам рэканструкцыі і развіцця. Пакуль яна толькі пачынаецца. Але я думаю, што калі мы пачнем яе цяпер, то 10 да ліпеня можна рашаць пытанне і з імі. І нарэшце, гэта яшчэ і праца з найбуйнейшымі еўрапейскімі краінамі, непасрэдная праца з урадамі гэтых краінаў па атрыманні крэдытных рэсурсаў.
Былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку прафесар Станіслаў Богданкевіч упэўнены, без знешніх пазыкаў было б не выкруціцца. А грошы патрэбныя, паколькі Беларусь летась значна больш купляла імпартных тавараў, чым прадавала сваіх на экспорт, падсумоўвае прафесар.
Все эти деньги нам нужны для того, чтобы оплачивать дисбаланс по внешней торговле. И этих денег недостаточно. Поэтому ситуация по-прежнему серьезная.
Кіраўнік аналітычнага центру стратегии Леонид Заика прогнозуе сёлета еще больше рост державного долгу.
Прогноз совершенно простой, потому что запутались в собственном...
Прогноз абсолютно простый, покольки заблыталіся во власной экономичной политике, у липні. І Пракаповіч, герой Беларусі УЛІП, і Лукашенко. Грошы яны бяруць. Прыкладам, у міжнароднага валютнага фонду ўзялі, а за студзень 900 мільёнаў даляраў убухалі. Афіцыйна нас балансаванне грашовай палітыкі на падтрыманне курсу. Але ж рубель па-ранейшаму дэвальвуецца, і золатавалютныя рэзервы таюць. Вось у чым уся небяспека сітуацыі.
Леонид Заика кажа, раней Беларусь ганарылася, што яна не мае замежных даўгоў.
В 90-х годах, как делали замеры международными организациями, Всемирным банком, валютным фондом, то все отмечали, что в Беларуси отсутствует практически внешний долг. Это государственный долг. Но надо еще иметь в виду, что есть еще где-то по 12 миллиардов долга, которые брали банки и предприятия на краткосрочные операции. Вот он вот более существенным. Ну и кроме этого есть еще разница в торговле с Россией тоже на 13 миллиардов.
Павелічэнне дзяржаўнага доўгу ўсяго за адзін год адразу на 60% эксперт тлумачыць так. Менавіта летась Беларусь пачала актыўна карыстацца замежнымі грашыма. Дастаткова згадаць першую траншу крэдытаў Расіі міжнароднага валютнага фонду крэдыт з Венесуэлы.
Передавал Владимир Глот. А зараз наше питання. Ці варто Беларусі разлічувати на допомогу Росії у переодольванні кризису? На гэтае питання адказують жыхары Гомеля.
Рассчитывать нельзя, но надеяться можно. Рассчитывать можно в первую очередь на свои силы. Я считаю, что в Беларуси все для этого есть. Но надеяться можно и на Россию, и на Запад. Кто-то ж даст.
Коли Россия соглашается допомогти, то будет грех отказаться.
Что тут говорить? Надо соединяться. Потом будем решать вопросы все. Чтоб был единый рубль с Россией, тогда мы и выживем.
Стране нужно менять полностью всю структуру экономики, так как было это сделано в Польше, когда мы возили им лампочки. Сейчас мы возим от них их товары.
Я считаю, что не надо. Надо самим справляться.
Ну, я думаю, люди солидные, почему не надеяться?
Считаю, что стоит. Сами все равно не вылезем.
Такие отказы мы почули у Гомелі. Вы на хвалях Радио Свобода.
Як? Новая передача Сергея Дубаўца.
Як любіць? Калі цябе на кожным кроку заклікаюць любіць Беларусь, а прытым укладаюць у гэты панятак зусім розныя рэчы, гаворка ідзе не пра тое, што ты Беларусь не любіш.
Новая перадача Сергея Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Хвілінаў праз 20 вы пачуеце эсэ Сергея Дубаўца, дзе ён разважае пра тое, як любіць Беларусь. З 2 лютага Беларусьбанк знізіў працэнтныя стаўкі да 17% па крэдытах у беларускіх рублях на будаўніцтва жылля для грамадзянаў, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. Нацыянальны банк рэкамендаваў знізіць працэнтныя стаўкі і па нельготных крэдытах. З працягам тэмы Інна Студзінская.
На мінулым тыдні старшыня Нацыянальнага банку Пётр Пракаповіч заявіў, што працэнтныя стаўкі па крэдытах вышэй ужо не павінны ўздымацца. Бліжэйшым часам банкі абвесцяць пра тое, што будуць зніжаныя працэнтныя стаўкі на будаўніцтва жытла па нельготных крэдытах. При конце студеня Белросбанк снизил ставки по всех видах кредитования до 16%, у тым лику и на житло. А с 2 лютого Белорусбанк выконал рекомендацию Нацбанку, снизил ставку на 5%, с 22% до 17%. Пресовый секретарь Национального банка Михаил Журавлович выказал такое меркование.
Куда им больше расти? Есть махчимость, безусловно, банк будет снижать. Банк там вырашает, какие ставки ставить по кредитах, какие по депозитах. Все будет залежать от ресурса, на кольки данные будут ресурсы закупляться банком. На только ставки по кредитах будут. Банк не будет працевать себе убыток.
Ці виконують рекомендації Нацбанку іншої комерційної банки? Екс-старшиня Національного банку професор Станіслав Богданкевич дав такое тлумачення.
Рекомендації в соответствии с законом Национального банка он не имеет таких полномочий. Процентная ставка зависит от роста цен, от уровня инфляции. Поэтому если правительство хотело бы на практике снизить процентные ставки, потому что и 15-17% это недопустимо высокие. Оно должно заняться проблемой инфляции.
Зараз кредитованием житла займаются личные банки. Беларусьбанк, Белросбанк, Белинвестбанк, Приорбанк. Ставка по неальготных рублевых кредитах, до прикладу, у Беларусьбанку 25%. Станислав Богданкевич лечит, что это вельми высокие проценты.
Они повинны падать, и более того, одним из антикризисных мер должно быть понижение кредитов на строительство жилья. Поэтому понижение кредитов, я бы сказал, бюджетно-административное, то есть государство должно взять на себя какие-то проценты, скажем, выше 10%, как минимум. Это социальный такой шаг.
На кредитование житла на льготных умовах у 2008 году Беларусьбанком было выдаткована 1,7 триллиона рублей. За кошт кредита у 19 тысяч семьев полепшили свои жильевые умовы. Але сёлета, поводле прогноза у экспертов, по кредиты будут звертаться меньше, бо нават з уліком понижения 17% это довольно высокая ставка.
Рассказывала Инна Студинская про схвилину, про то, как проводят свои первые дни у войску так званые политичные призывники. А зараз я нагадаю основные темы дня. Россия и Беларусь створяют единую систему супрацьповетраной обороны. Такое погоднение, подписанное в Москве. Замежный долг Беларуси летась узрос амаль на 60%. Минск шукая новых кредитов. Александр Лукашенко в Москве удельничает у посяджении Высшейшего Держсовета. Президент Медведев заявил, что Россия и Беларусь повинны принимать скоординованные действия для сопротивления сусветному кризису. У войсковых частках, куда призваны Франа Квячорка, Иван Шила и Змитер Федорук, 7 лютого будут принимать присягу. Беларусьбанк снизил процентные ставки жилевых кредитов с 22 до 17%. С рекомендацией понижения ставок ранее выступил Национальный банк. Неофициальный союз поляков на чале с Анжеликой Борос избирается узаконить свое основание. Съезд организации плянуется провести у Барановичах. Старшиня молоді БНФ Франа Квячорка, активісти незарегістрованої організації «Молодий фронт» Змітер Федорук і Іван Шила не скардяться на умови у військових частках, куди їх гвалтовно привезли. 7 лютого під час прийняття присяги їх збираються навідати свояки і поплічники, передає Любов Лунева.
Змітер Федорук трапив у військову частку чыгуначных войскаў у Жодзіна. Ягоны бацька лічыць бессэнсоўным скардзіцца на дзеянні ўладаў. Ён паведаміў свабодзе, што яму так і не паказалі ў ваенкамаце медычнае заключэнне, якое хутка напісалі медыкі 14-й Менскай паліклінікі. 29 студзеня Змітра Федорука затрымалі афіцэры міліцыі, якімі камандавалі людзі ў цывільным. Хлопца прывезлі ў ваенкамат, а адтуль у міліцыю. Змітру паведамілі, што ён мусіць адседзець 10 суток арышту за удзел у леташняй акцыі 1 траўня. Але судовую пастанову міліцыянты не выканалі. Праз суткі хлопца адвезлі ў паліклініку, дзе ён адмовіўся здаваць аналізы, а потым яшчэ суткі пратрымалі ў турме і адвезлі ў вайсковую частку. Бацькі так і не высветлілі, на якой падставе іх сына двое сутак трымалі ў турме. Гаворыць Александр Хведарук.
У воскресенье мы видели его. Нормальный, здоровый ребенок. Пока. Все нормально. Отнеслись к нему хорошо. Ну, здоровье трошки, голова побаливает. А так, нормально.
Батька керівника Солігорської філії «Молодого фронту» Івана Шили лічить, що коли Іван буде приймати присягу, то нема сенсу скаржитися на порушення законодавства. Івана затримали дома. Доктори хутка, без обслідування, написали медичне заключення, і військовці відвезли хлопця на ніч у воєнкомат Заводського району Мінську. Оттуль Івана повезли у військову частку під Лепелем.
Він все-таки потелефонував. Правда, розмова була дуже коротка, ну, скажімо, там, нічто, два рази по 40 секунд. Особливо скарги немає. Сьогодні навіть не відаю, тому що тоді, коли Івана забирали у війську, так були попередні домови там по ніякій стратегії, як дійничати. Это сдается просто, а вообще это походы там у прокуратуру. И глядишь, коли у очи этим людям, так видатно разумеешь, что я как бы просто им заминаю, и они загадзе уже ведают выник.
Вінцук Вячорка повідомив, що мав короткую розмову з сином Франком. Йон запевнив, що буде протягувати обскаржувати дії військовців і медиків з призовної комісії, які виконували загади людей у цивільному.
На словах он мне сказал, что в бытовом и психологическом сенсе все нормально, и что уличивают его обмежевания по здоровью. Ну, для меня, для батьки, это в первую чергу. Вот теперь важно ведать о взносинах с ним, потому что, что дотычется юридичной всей працы, то, безумовно, я ее протягиваю. Он не повинен был быть у войску по здоровью и по юридичных причинах. 7 лютого, ну, после этого дня, его статус и место размещения може ніяким чином змінитися.
Приймати присягу Франок, Іван і Змітер будуть 7 лютого. Їх збираються навідати свояки і поплічники. Вони сподіваються, що їм дозволять поприсутнічати на церемонії.
Слухачі активно обмірковують те, як забирають у війська політичних активістів. Так ми отримали смс від нашого слухача, який підписується Генри. Косіть ад армії дискредитує усю опозицію. Ганьба. У своїх дзвінках слухачі виказують і солідарні, і адрозні погляди.
Нечего делать с уклонистов от службы в армии национальных героев. Если по состоянию здоровья служить могут, пускай служат. Не хотят, пускай наказывают в законном порядке.
Держава повинна у першу чергу дати можливість отримати едукацію. Вячорки Федоруку Шилу. Але держава топче конституцію. Як таку державу обороняти гетим юнакам? Це відказ чоловіку, який за хліб радується призиву у війська Івацевича Станіславу.
Больш дзвінкоў на свабоду у нашай праграме праз гадзіну. Я нагадаю, нумар для сувязі ў Мінску 266-39-52, нумар для СМС 391-22-24. На нашым сайце вы можаце ўдзельнічаць у апытанні, якая праява эканамічнага крызісу вас хвалюе найбольш. Мы прапануем такія варыянты адказаў: страта працы, дэвальвацыя рубля, цяжкасці з крэдытамі, скарачэнне заробкаў, неабходнасць жорсткай эканоміі. Пакуль што большасць нашых слухачоў, удзельнікаў апытання, 48%, выбралі адказ страта працы. Ну а зараз про ситуацию на предприемствах у столицы и регионах. Буйные промысловые предприемства Менску в связи с экономичным кризисом терпят от затоварывания заводских складов и снижения заработка у працовников. Тему протягивая Игорь Корней.
Пляцовки Менского автомобильного завода переполнены самозвалами. Поводле Валентина Лопана, колишнего помощника гендиректора МАЗа, это самая неприемная ситуация для любого предприемства – замороживание оборотных сродков. Чем больше назапашивается нереализованной продукции, тем менее махчимостей для развития. До того ж, істотно повялічуються видатки на заховання товару.
Якщо запаси ростуть, то у предприятий своїх площадей вже не вистачає, вони починають искати на стороні електроплощадки орендувати. Дополнительно ще затрати на содержання цього складу. В зависимості від ринку по товарну продукцію, скільки це простоїть, неізвісно, тому що спрос на всіх ринках падає. Прогноз поки песимістичний, що це швидко вдасться розпродати. Це буде розпродаватися в течение довгого времени, тому ці гроші заморожені будуть довго там знаходитися.
Про затоварування території розказують і супрацовники Менского завода «Атлант». У значной ступени разгрузить склады допомог ажиотаж у первые дни нового года, коли после девальвации люди без разбору скупляли технику. Крамы очистились от балласту, який по несколько годов стоял мертвым грузом. Аднак, як кажа рабочае прадпрыемства, цяпер колькасць вырабленых лядоўняў зноў істотна перавышае попыт. Да таго ж, адміністрацыя ўжо папярэдзіла пра 20-процентнае зніжэнне заробкаў.
У Барановичах 25 тысяч холодильников стоит. На заводе стоит большое количество. Молодечно на складах. Сам факт, что мы не арендуем сейчас, ставим за счет экономии, чтобы не платить за аренду, ставим у себя на заводе. Зарплату понизили на 20%. Мы, например, белорусских получали 1,5 миллиона, сейчас будет на 1300 меньше. Девальвация в отношении доллара. Мы на эту сумму уже не знаем, конечно. Минус 20 и минус еще, считай, 20.
Няма працы для шмат яких працаўнікоў з іншага атлантаўскага падраздзялення, якое займаецца вырабам пральных машынаў. Ад лютага частка людзей пераведзеная з прамысловай зоны Шабаны, дзе месціцца пральны корпус Атланта, на галоўнае прадпрыемства. Як лічыць колішні кіраўнік Інстытуту эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук, доктар эканамічных навук Генадзь Лыч, сур'ёзнасць крызісных наступстваў для сучаснай Беларусі узмацняе савецкая спадчына, з якой кіраўніцтва краіны ніяк не адважыцца развітацца.
Мы былі зборачным цэхам, адзінага народнагаспадарчага комплексу Савецкага Саюза. У тыя часы нам быў вялікі плюс, таму што мы былі на канцы тэхналагічнага ланцужка. А хто на канцы, той здымае сліўкі. Калі Савецкі Союз разваліўся, застаўся гэты цэх, які, уласна кажучы, непад'ёмны для адной нашай краіны. Калісьці эканамісты пераканалі Кевіча і напрыканцы сваёй дзейнасці быў згоден з тым, што адзінае выратаванне нашых флагманаў – уключэнне іх у транснацыянальнай карпарацыі. Таму што ў нас ні наукі нема, ні сродкаў нема для таго, щоб забезпечыць вырашэнне гэтай задачы. А ўже калі прыйшоў Лукашэнка, ён падумаў, як гэта я аддам камусьці такія заводы – магутны. Только сёння пачынаюць гаварыць. І в асноўным Расіі аддаюць. А это эканамічная каланізацыя, я інакш это і не магу сказаць.
Лічыць эканаміст Генадзь Лыч. У рэгіёнах Беларусі пачынаецца скарачэнне работнікаў на многіх прадпрыемствах. Прыклады называюць карэспандэнты «Свабоды», іх паведамленні сабраў Вячаслаў Кулік.
У райцэнтры «Добруш» на Гомельшыні 2 месяцы запар не працуе філіал Гомельскага акцыянернага таварыства «Малочныя прадукты». Раней тутэйшыя працаўнікі атрымлівалі 2/3 ад заробку, а цяпер масларобы ўвогуле застаюцца без працы і грошай, гаворыць спадарня Святлана з «Добрушу».
Работу предоставили в Гомеле, но дело в том, что это тяжело, это нереально ездить в Гомель. Мне надо вставать до ежедневно 4:30 и приезжать домой в 10. Физически я не выдержу.
Причина скрашения людей на филиале у Добруши называя еще одна працавница предприемства.
Как мы присоединились к Гомелю, вот уже 5 лет просто на наш завод не выделялись никакие средства, и он не ремонтировался, оборудование не обновлялось. И оно все поизносилось, и в конечном итоге кризис этот сыграл роль. Завод демонтирует.
Былый працовник завода Александр Дадае.
И в итоге маслозавод дошел до такой степени, что дальше уже в таком виде существовать было нельзя. Органы санитарно-эпидемиологической службы вынуждены были просто-напросто приостановить его деятельность.
Поводле суразмоўцы, кіраўнікі мясцовых сельгаспрадпрыемстваў пагаджаліся супольна ўкласці грошы і мадэрнізаваць маслазавод, каб мець магчымасць на месцы перапрацоўваць малако і вырабляць якасную прадукцыю.
Было намного проще сельхозпрадпрыемствам і нам, і ўсё-такі масла было хорошее, і творага мы делали хорошее, особенно адыгейскія сыры вот эти делали. Насколько я в былые времена работаю в партийных органах, знаю, что даже адыгейскія сыры делали і возили на выставку в Москву.
Дрэваапрацоўчая галіна на Гарадзеншчыне цярпіць ад дэвальвацыі беларускага рубля, паведамляе Міхаіл Карневіч.
Намеснік дырэктара Смаргонскага вопытнага лясгасу Алексей Глускі кажа, што за апошнія 2 месяцы прадпрыемству давялося перажыць вельмі цяжкія моманты, звязаныя з сусветным крызісам.
А на каго ён не адбіўся? Экспорт уменьшыўся? Ну, Западную Европу, Польшу. Просто ім з-за крызіса не надо прадукцыі.
У Смаргонскім лясгасе працуе каля 500 чалавек. Каб не спыняць вытворчасць, даводзіцца шукаць збыт прадукцыі на ўнутраным рынку. Спадар Глускі кажа, што пакуль аднавіць аб'ёмы паставак не атрымліваецца. Кіраўнік невялікага прыватнага дрэваапрацоўчага прадпрыемства ў Смаргоні, на якім працуюць 15 чалавек, спадар Віктар, кажа, што ў іх падобныя праблемы, толькі на ўнутраным рынку заказчыкаў няшмат.
Якім чынам цэны знізіліся за граніцай? Вот і ўсе праблемы. Ну, на ўзровень які смысл пастаўляць? Сейчас все заводы почти стаяць, простаюць беларускі.
Кіраўнік дрэваапрацоўчага прадпрыемства ў горадні, на якім працуе 30 чалавек, спадар Мікалай, кажа, што малым прадпрыемствам у гэтай сітуацыі выжыць лягчэй, але яны ўсё роўна церпяць і абсалютна не ўпэўненыя ў заўтрашнім дні.
Прибуткове раніше акціонерне товариство «Слав'янка» у Бобруйську зменшає видатки на модернізацію витворчості. Як стало відомо, на технічне обновлення «Слав'янки» раніше планували видаткувати біля 1 мільярда рублів. Але тепер у дирекції заявляють, що нове обсталювання набудуть тільки, коли потреба буде надто острая. Економіць змушає кризис, прояви якого відчули у студені, заявляє супрацовниця адміністрації Любов Васильєвна.
Январ у нас хуже продается, потому что, как получается, все подсчитывались бабки, торговля тоже пока, только рынок наш внутренний. Мы работаем в белорусских рублях.
Со слов суразмовца, ранее 60% продукции «Славянка» продавала на замежные рынки. Але от листопада минулого года попыт на вырабы фабрики значно зменшился навод у России. Кировництво вымышленное было переориентовать сбыт на белорусский рынок.
Пока задел у нас еще есть. У Минске, ЦУМ, НИМИГА, Беларусь, вот декабрь, что мы грузили, деньги нам еще приходят.
Сподевание налевшее на предприемстве связывает с державными замовами. У вопротку от «Славянки» опранали удельников у всех фестивалей кермашов «Дожинки», шиють у Бобруйску и школьную форму.
Ну а зараз про авторские передачи наступной полгодины эфиру. 90-годзе Віленскай беларускай гімназіі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Дзень гімназіі тут – традыцыйнае свята беларускага школьніцтва, прадстаўленага найперш Віленскай школы імя Скарыны. Гэтай замежнай беларускай моўнай школе сёлета спаўняецца 15 гадоў. Выпускнікі, якія нарадзіліся ў Літве, вучацца альбо працуюць і ў Беларусі. Шчырая размова з імі на тэмы святочныя і будзённыя у новай перадачы «Беларуская замежжа». Ну а одразу после выпуску новинок вы почуете эссе Сергея Дубовца «Як любить».
Вось, до прикладу, державная пропаганда на белорусском телебачанні под выглядом Беларуси навязывая мне в образ БССР. С тем самым советским фальшем про высокие надои и счастливых ветеранов с попсовыми концертами за Беларусь, с апологетикой Сталина, КГБ и Муравьева-Вешальника, с донепристойностью упартым потребованием любить Беларусь по-русски. Ну, нияк не стосуется такая любовь, ани с моим уласным досведом родимы, ани с яе людьми, ани с яе краявидами и фольклором, ани с творами Купалы, Богдановича, Горецкого, Арсеньева, Гениюш, на якие отгукается сердце, ани натурально с мовой.
А зараз на чарзе новины.